Евгений Щепетнов. Слава. Наследник. Глава первая.
«Сколько еще мы будем так летать?» — грустно спросила Лера. «Какая звезда? Седьмая, десятая? Я уже со счету сбилась. И не следа цивилизации».
«Ну, как не следа?» — лениво потянувшись, спросил Слава. «А прошлая зеленая звезда? Там же есть какая-то цивилизация?»
«Это какая? Цивилизация плюшевых мишек, что ли? Эти существа не вышли из каменного века, с дротиками бегают, отравленными. Какая к черту цивилизация?»
«Ну, какая не есть, а цивилизация? Чего ты хандришь? Все под рукой, есть, пить, развлечения, я рядом. Представь, что мы сейчас в большом круизе, вроде как свадебное путешествие. Летим себе, осматриваем достопримечательности вселенной, радуемся жизни. Чего ты переживаешь-то?»
«Не знаю, Слав», — поежилась Лера и провела руками по своим гладким бедрам, неприкрытым одеждой.
«Скучно, наверное. Видно, привыкли мы жить все время в напряжении, а теперь... Теперь такое ощущение, как у пассажира поезда, остановившегося на станции. Такое тянущее ощущение. Скорее бы поехал, чтобы снова колесами по стыкам».
«По Хагри скучаешь, что ли? Только вроде расстались. Прошло-то с месяц, не больше. Можем слетать, посмотреть, как она там, если хочешь».
«Скучаю. Но возвращаться не надо. Вперед и только вперед». Взгляд Леры устремился в пространство. «О родителях, думаю, как они? С Колей пообщаться было бы интересно. И вообще, что сейчас на Земле происходит? Как они там справились с последствиями инопланетного нашествия? Не чужая ведь нам Земля. А эти новые планеты, они злые, абсолютно чужие.
А помнишь ту с голубым солнцем? Красивое море, правда? Там жизнь еще только начинается. Море шикарное, без всякой пакости, как на этой, где помесь акул и крокодилов».
«Брррр, не вспоминай», — поежилась Лера. «Эта тварь как на меня кинулась, я еле успел отскочить. И как бегает, ну представить страшно, акула носится по суху, как лошадь. Вот мерзкая гадина. То-то там вокруг моря километров на 100 никакой живности нет крупнее мухи. Все сожрали, сволочи. А сейчас куда мы подлетаем? Что тут за система?» Лера глянула на дисплей навигатора.
«Я приказал Косу выбрать системы со звездами, похожими на Солнце. Хватит нам этих белых и голубых, у них слишком мощное излучение. Меньше вероятность зарождения жизни, да и вряд ли на этих планетах кто-нибудь из зеленых устроит свою базу. Мы же ведь все-таки не в свадебном путешествии, а ищем информацию, способную нас привести к Земле. Или к Алусии. Скорее к Алусии, потому что базы тут могли устроить алусианцы или их предки. Или те, кто с ними контактирует. Кос, доложи, как обстоят дела с планетами». Обратился Слава к мозгу. «Шарги мне говорит, что хочет понежиться под лучами местного солнца, полакомиться радиацией. А нам хотелось бы слетать на планету, развеяться, пока он обедает. Есть что-то подходящее? Кислородная планета?»
«Есть!» — голос мозга лаборатории, как и всегда, был лишен эмоций. «Две планеты с кислородной атмосферой, силой тяжести 0,9 стандартной единицы. Судя по полученной информации, обитаемые».
«Обитаемые?» — оживилась Лера. «Какой уровень цивилизации?»
«Уровень D3».
«И что это за 3D?» Лера создала с помощью системы обеспечения стакан апельсинового сока и задумчиво из него отхлебнула. «Опять медвежата Каала с копьями?»
«Мне неизвестен термин Каала. Судя по полученной информации, планеты населены человекоподобными существами».
«С чего ты взял? Дай информацию», — вмешался Слава.
«Получен запрос. Модулируемый шифрованный сигнал. Распознать нет возможности, нет ключа».
Неожиданно Слава нахмурился и взволнованно вскочил с места. Потом снова уселся и зажал голову руками.
«Слава, что с тобой? Что-то случилось?»
Лера так напугалась, что чуть не выронил стакан.
«Шарги передает, нас захватили».
«Как захватили? Кто захватил?» Сполошилась девушка и, бросив стакан на пол, приказала. «Кос, полную информацию о том, что происходит».
Позитронный мозг лаборатории помедлил секунду, что само по себе было весьма тревожно, потому что по быстродействию с ним ничто не могло сравниться. «Значит, проблема столь сложна, что ему пришлось невероятно долго думать». Наконец он выдал. «Корабль захвачен гравитационным лучом и вынужденно перемещается. Поступает серия модулированных сигналов, пока не поддающихся расшифровке. Похоже, что нам пытаются что-то сообщить. Прогноз времени расшифровки дать невозможно».
«Направление перемещения?»
«Вторая от Солнца планета. Луч ведет туда».
«Слава, а что, Шаргион не может уйти на планетарных?» – недоуменно спросила Лера.
«Нет». «Мощности не хватает. Луч тащит его, как щенка на веревочке. Шарги очень силен, но все-таки не всемогущ».
«А уйти в подпространство?»
«А куда выкинет? Рассчитать невозможно. Слишком велико влияние гравитационного луча. Случится сбой, и мы можем вообще оказаться внутри звезды. Этого даже Шарги не перенесет. Так что, тащиться куда ведут? А если ударить бластером? И уничтожить жизнь на планете? Стрелять-то куда? Кос, откуда идет луч? Какие установки видны? Нет, устройство захвата находится внутри планеты. На какой глубине – неизвестно. Слыхала? Пусть подтащит поближе, тогда и узнаем, кто это и чего он от нас хочет. А если посадить на планету? Ему же хуже. Он же не знает, что на борту корабля есть такая вредина, как ты. Задолбаешь его вопросами, он тут же скончается. Кстати сказать, мы вообще можем не выходить из Шарги. Нам тут ничего не грозит, питания хватит на десятки, а то и на сотни лет. Энергии море. Пробить нашу, вернее, броню Шарги практически невозможно. По крайней мере, планетарным оружием. Даже термояд его не возьмет. Для него это как бифштекс к обеду. Покушает и срыгнет то, что не съел. Слава богу, теперь сброс лишней энергии из накопителей работает просто на ура. Такой штуки, что случилось во время боя с линкорами, больше не будет. Он не сможет переесть, и ни сварение желудка у нашего кораблика не предвидится. О, кстати, ругается. Говорит, увидел из файлов Коса, что такое несварение желудка и очень недоволен. Говорит, наша физиология отвратительна. Хотелось бы мне с ним пообщаться напрямую, с сожалением вздохнула Лера. Нельзя это как-то устроить? Увы, он разговаривает только со своим пилотом. Впрочем, туплю я что-то. Раз он может общаться с Косом и маршевым мозгом, то через них... Слава замер, закрыв глаза, и через несколько секунд заговорил Кос, позитронный мозг биолаборатории. Наконец-то. И как мы раньше не додумались. Это я, Шаргион, Лерочка. Теперь ты можешь со мной говорить, если Слава позволит. А чего мне вам не позволять? Великодушно разрешил Слава. Болтайте, чего уж там. Но только до тех пор, пока мне не понадобится Кос. Тогда он тебя отключит. Или я просто спрошу у него через тебя. Шарги, что происходит? Куда нас волокут? Я не знаю. Голос корабля был механическим, но все равно чувствовалась его озабоченность. Если будет совсем плохо, я ударю из мегабластеров. Нам придется уничтожить эту планету, если сумеем. Если гравитационная ловушка запрятана глубоко, тогда плохо. В таком случае будем рисковать и стартовать в подпространство прямо с поверхности планеты, хотя это строго-настрого запрещено вбитыми в меня законами передвижения в пространстве. «Почему?» – спросила Лера. «Почему нельзя прямо с планеты?» «Слава тебе уже говорил, можно оказаться в центре какой-нибудь звезды. Есть такая вероятность, вполне реальная. При расчете вектора движения, если рядом оказывается небесное тело большой массы, то... В общем, долго рассказывать. В 70% вектор заканчивается в каком-нибудь крупном объекте, звезде или планете. В звезде мы сразу умрем, а в планете будем жить долго, насколько хватит жизни. Пока планета не развалится. Или Вселенная. Это в лучшем случае. А в худшем структура наших тел и планета совместятся. Мы станем планетой». «Брррр», — поежилась Лера. «Не хочу быть замурованной на всю жизнь. И умирать тоже не хочется. Шарги, через сколько времени мы окажемся на планете?» «Если скорость не уменьшится, часа через два. Нас ведут в определенную точку. Я уже рассмотрел. Это какой-то плато в горах, километров 40 в поперечнике. Гладкая поверхность, как будто искусственная. Похоже, это что-то вроде космодрома, но я могу ошибаться. И сдается, что эта планета – база для космических кораблей или нечто подобное. Как я, например. Только я база летающая, а это стационарная. Может, она построена моими создателями? У меня шевелятся какие-то смутные воспоминания на этот счет. И еще. Над планетой летают платформы, по виду напоминающие. Ну, смотрите сами, видите? Что они вам напоминают?» «Алусийские города-платформы!» — возбужденно крикнула Лера, вглядываясь в очертания проплывающих внизу над планетой серебристых пластин. «На таких у них стоят дома!» «Тут не дома стоят», — задумчиво сказал Слава, вглядываясь в спутниковые платформы. «Шарги, ты можешь увеличить изображение?» «Почему нет? Могу». Изображение, зависшее на дисплее, стало расширяться, как будто зрители стремительно приближались к объекту наблюдения, и скоро заняло весь 10-метровый обзорный экран рубки. «Точно», — утверждая свои предположения, кивнул Слава. «Лер, видишь, вот те порты у башенок. Это орудийные порты. Там бластеры стоят. Кстати, заметьте, они, эти летающие штуки, сильно потрепаны. То ли метеоритные атаки, то ли что-то иное. В общем, старые это штуки, очень старые. А может, снести их к чертовой матери?» Лера пожал плечами. «А вдруг там нужна информация? Снести-то недолго, а смысл какой? И кроме того, может, нас как раз и ведут к хозяевам этих спутников, зачем сразу начинать войну? Кто любит, когда гость, войдя в его дом, начинает бить посуду? Нет уж, не надо. Разбивать нас они вряд ли собираются. Вначале нужно узнать, что хотят. Впрочем, не слишком ли мы спокойны? Шарги не так уж и неуязвим. А если нас сейчас грохнут о поверхность планеты?
«Шарги, какую ты сейчас выдаешь мощность планетарных двигателей?» «Никакую. Чего я буду мучить планетарники, когда нас и так волокут?» «Когда начали тащить, я попробовал сопротивляться. Ощущение было такое, как если бы я полностью потерял способность двигаться. Их тяга гораздо сильнее, чем могут выдать мои двигатели. Если я увижу, что они хотят разбить нас о планету, тогда стартуем в подпространство, и будь что будет. Я вам должен сообщить одну интересную информацию. Этот космодром установлен множеством кораблей». «Каких кораблей? Что за корабли? Шарги, ты можешь рассмотреть и определить их конструкции?» – заволновался Слава. У него даже слегка перехватило дыхание. «Неужели? Неужели они все-таки найдут путь к Земле?» «Каких только нет. И ничего похожего на то, что мы прежде видели. Башни, иглы, кубы, прямоугольники, какие-то витые конструкции. Я не могу определить их принадлежность. Кос сообщил, что видит несколько кораблей из звездной системы, транспорты и крейсера. Многие разбиты, расстреляны. От некоторых остались одни остовы. Вокруг разбросаны подбитые флайеры и их части. В общем, мусорка. Опять нас вызывают. Язык пока не поддается расшифровке», — запросил Коса. «Шарги, дай изображение на экран. Я имею в виду космодрома», — попросила Лера. Ее глаза горели, она раскраснелась, и Слава невольно залюбовался женой. Все-таки она красавица, его Лера. За то время, что они были вместе, девушка прошла буквально через ад. Из простой студентки превратилась вначале в мутантку, изготовленную для гладиаторских боев, потом в псионика, прошла через свою смерть, обитая в одном теле с подругой Хагрой, убившей ее по приказу мудрых, затем стала метаморфом, способным изменять свое тело так, как она пожелает. После того, как она освоила способности метаморфа, Лера снова обрела свой обычный облик, тот, к которому привык Слава. Короткие светлые, практически белые волосы, смуглая кожа, полные яркие губы и синие глаза. Казалось, что они светились, как два маленьких фонарика. Такими были яркими. Увы, сменив тело, Лера утратила часть своих способностей. Например, невероятную силу и скорость, полученные в результате мутации, сделавшие ее подобно царице леса, пантере. Зато приобрела способности к телекинезу. Впрочем, что касается физических способностей, ее легко трансформируемое тело теперь могло увеличить физическую силу в несколько раз, пусть даже оно и не дотягивало до прежнего уровня. Но зачем ей теперь они, такие способности? Это на планете Амазонок основным условием выживания женщин была сила, скорость и умение биться на мечах. Вряд ли где еще они пригодятся. А ведь Лера не только умела драться на мечах, она владела любым известным в мире оружием и любого противника могла убить голыми руками. У них со Славой были хорошие, очень хорошие учителя. Жаль, что одного из них пришлось убить. Впрочем, нет, не жаль. Он был откровенным подонком. Но как специалист великолепен. Так все же, нужны ли ей прежние способности пантеры-убийцы? Возможность придать своему телу любую форму – это ли не лучший способ защиты и нападения? А кроме того, псионические способности. Пусть они и слабее, чем у Славы, но удержать в воздухе груз весом в тонну, выбросить гравитационный плевок, способный размазать противника – это для нее запросто. И еще множество очень, очень интересных фишек. По человеческим меркам Лера была могущественной волшебницей. Послабее Славы, но очень сильной колдуньей. Почему колдуньей? Ну а как на Земле называли людей, обладающих псионическими способностями, умеющих творить чудеса? Колдуны и колдуньи. И именно так. Что у Славы и Леры осталось человеческого? Внешняя оболочка? А что такое человек? Кто может сказать, что такое человек и чем он отличается от зверя? Люди не раз доказывали, что они хуже зверей. Так стоит ли гордиться человеческой оболочкой, если внутри, в мозгу, сидит зверь, ищущий выхода и вырывающийся наружу тогда, когда человек считает, что его телу угрожает опасность? У Славы и Леры внутри изменяющейся, многократно мутировавшей оболочки находились настоящие человеческие души. Ни рабство, ни жесточайшая ломка их характеров не смогли изменить их. По сути, они были веселыми, добродушными людьми, и только тогда, когда видели несправедливость и зло, в них просыпался зверь, тот зверь, которого воспитали в них непрошенные учителя. И тогда не было пощады врагу. Но ведь добро должно быть с кулаками, не правда ли? По крайней мере, Слава и Лера так считали. Шаргион приблизил изображение космодрома, медленно плывущего навстречу кораблю, и люди впились глазами в унылую картину космических кораблей, беспорядочно разместившихся на площадке. Да, некоторые из них были очень, очень стары. Их полуразрушенные остовы напоминали левиафанов, выброшенных на берег ураганом. Обломки валялись рядом, как будто кто-то пытался их утащить, но не смог и бросил металл на площадке. Некоторые из кораблей выглядели так, как будто только что сошли со стапелей. Блестящие, полированные, один из них сильно напоминал саргам, и у Славы защемило сердце. Как они там? Как там Наташка, как Сельмара, что с Петром и Семеном, бывшими инвалидами, а потом мозгами, пилотами звездных крейсеров? Смогли ли они защитить Землю от пиратов-рабовладельцев? Выжили ли в «Звездных войнах» или погибли, прикрыв собой планету? Увидят ли они их когда-нибудь? «Вижу каких-то существ», — сказал Шаргион, и его видеодатчики вцепились в мелкие копошащиеся фигурки возле одного из левиафанов. Изображение придвинулось, и стали видны животные, запряженные в телеги, люди, машущие какими-то инструментами. «Кувалды? Какого черта?» — изумился Слава. «Что тут происходит?» «Слав, ты видишь? Они вроде как на лошадях, и это рядом со звездолетами. Как такое может быть?» «Спроси, чего попроще. Сам не понимаю. А то, что они делают, добыча металлолома, похоже на то». «Чудные дела, твои господи. Ничего, скоро узнаем, что тут творится». «Скоро», — эхом откликнулся Слава, сам призадумался. «Куда опять привела их судьба? Мало им испытаний, еще подвалило. И откуда тут столько кораблей?» «Шарги, пусть Кос посчитает, сколько кораблей находится в пределах видимости, и целых, и разбитых». 39, не считая мелких флайеров». «Не так уж и много», — пробормотал Слава и снова уставился на экран, наблюдая за растаскиванием громадного транспортника, напоминающего тот, с которого началась цивилизация на планете Амазонок. «Шарги, сколько осталось до посадки?» «Полчаса, если будем идти с такой же скоростью». «Вокруг ничего не видно? Есть ли флайер или другие аппараты? Может, засечешь какую-нибудь боевую активность? Пушки, ракеты, бластеры?» «Ничего. Пространство пустое, кроме птиц и каких-то летающих тварей, ничего нет». «А что за летающие твари?» — поинтересовалась Лера. «Не знаю. Аналогов в моей памяти нет. У Коса тоже. То ли птицы, то ли... В общем, не знаю. Сядем, разберемся. Нас ведут на свободное место в северной части космодрома».